В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья, это таки крымский пармезан, который сумел таки пробраться через бушующие новостные тернии события, которые происходят на полуострове. Павел Казарин, Александр Янковский, Стас Юрченко у микрофонов. Люди, которые привыкают к роли воспитателей в детском саду, потому что смотрят за тем праздником непослушания, который происходит на территории оккупированного, аннексированного полуострова.
Что же там произошло,
ребята,
Павел?
Там, на самом деле, там Равик ни в чем не виноватый.
Опять?
Это потрясающая история. Давайте я расскажу. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. О. В общем, там чиновники, внимание, подрались с гаишниками. Это где? Двойное бинго. Это, на самом деле, произошло на трассе Дон в России между российскими, соответственно, гаишниками и между главой российского Минтранса Крыма Михаилом Храмовым. Это просто схватка двух якодзун. Кто победил? Тише, вот ваша версия. Кто победил? Я потом буду все расскажу.
Я думаю, победила Украина в этой схватке. Потому что, смотри, выехал чиновник из оккупированного России Крыма.
Да, на трассе Дон.
На трассе Дон.
Да.
Его остановили там. Видимо, не понравился его какой-нибудь украинский акцент. Заставили его что-то там проходить, проверять какие-то документы. И он сказал,
говорит, а ну скажи мне, поляныця. А ему старший лейтенант дубинкой, бабах. В общем, было все не так. Гаишники говорят, мы его, говорит, что остановили? Потому что он, нам тонировка не понравилась. Мы посмотрели на автомобиль, судя по всему, нарушение правил тонировки. Мы его, значит, останавливаем, это 24 февраля было, а потом говорим...
А перед этим было 23 февраля, а в России это праздник.
Да.
И, видимо, тонировка была настолько запотевшая,
а потом, как известно, Рафик зашел как бы в середину борцовского круга, стал на борцов так в грудь пихать и говорить, зачем ты на меня смотришь?
А он в этом случае стал смотреть в глаза гаишникам.
Все верно, да. Гаишники говорят, в общем, что он, говорит, нас несколько раз ударил и повредил форменное обмундирование полицейского. Говорит, вот кровь по коленке в полицейской форме.
Подожди.
Смазал, говорит. Испачкал, теперь стирать надо.
Форменное обмундирование полицейских.
Да.
И, насколько я помню, у полицаев было из форменного обмундирования только фуражка такая, да, и еще повязка на рукавная.
Эти на очном, на как бы на полноценном содержании у них еще штаны и куртка. В общем, Храмов сам говорит, говорит, все нормально, говорит, мы, говорит, ехали, нас остановили, и говорит, а ну-ка, сдайте нам прямо здесь анализ мочи. Он говорит, в больницу, говорит, поехали. Говорит, там освидетельствование будем проводить. А ему говорит, по его словам, российский полицейский, нет, здесь писай.
Здесь Родос, Ростов, здесь писай.
Раздевайся и, говорит, так вот, сдавай анализ мочи. В общем, он говорит, что я отказывался выполнить вот эти агрессивные требования сотрудников дорожно-патрульной службы. Вот. И вот, говорит, ситуация, говорит, достигла, цитирую, критического уровня, пришлось вызывать наряд полиции, после чего, соответственно, чиновник оккупационной администрации сообщил российским гаишникам, что он таки является государственным служащим. По версии Храмова, его в помещении поста избили сотрудники ГАИ.
То есть это замечательная история о том, как одни оккупанты подрались с прислужниками оккупантов.
Это просто потрясающе. Знаешь, в любых голливудских фильмах самый занимательный сценарий – это когда плохие парни бьются с плохими парнями. И ты смотришь, думаешь, кто бы не победил, кто бы из них не выиграл, мы уже победили.
Но смотри, в этой истории не обошлось без Петросяна. Я вам честно скажу.
Ладно? Серьезно?
Дело в том, что с Храмовым ехал его коллега, начальник службы капитального строительства Крыма, Карлин Петросян. И он не показал удостоверение, когда вот ситуация достигла критического уровня, пришлось вызывать наряд полиции. Храмов и Петросян вот сообщили, что являются государственными служащими. А так, понимаю, и полицейские такие говорят, ну, государственных служащих, да, как-то бить нехорошо. Ну, были бы вы просто гражданами,
А знаешь, а полицейские такие смотрят, говорят, а вы сотрудники администрация Крыма, говорит, Крым это Украина, и давай их дубинками, вы не российские госслужащие.
Да, это конечно, в общем...
Это хорошая линия защиты для российских гаишников в суде. Утверждают, что Крым это Украина, поэтому они не наносили побоев российским госслужащим.
А самое интересное, что во всей этой ситуации, вот я следил, как она распространялась в социальных сетях, и люди пишут, что дело решилось только после личного звонка господина Аксенова.
Ага.
То есть,
он говорит, я сейчас с братками подъеду, отпустите чуваков.
А гаишники обещали вступить с ними в какую-то противоестественную связь. И только вот звонок...
Жалко, не успели.
Да, и звонок только Аксенова предотвратил вот какие-то, ну, в общем, посигновения, избиения и сдачу анализов, общем, непосредственно на
тяжело
пункте.
Тяжело быть чиновником российской администрации в Крыму. Приезжаешь в Ростовскую область, от тебя там ни в грош не вставят и не ставят, и угрожают при этом всякими противоестественными... А почему так жалобно киваете, Стас?
Потому что их еще и пытались заставить раздеться. Мне все это напоминает, на самом деле, сцену из фильма «Терминатор».
А гаишник останавливает человека, мне нужна твоя одежда.
Мне нужна твоя одежда.
Мне нужна твоя крымская одежда.
Ну, в общем, это было, конечно, потрясающая история.
Да, но не только этой дракой запомнились крымские чиновники на этой неделе. Один из избирателей в городе Джанкое, напомним, это город на севере Крыма, пришел к крымскому депутату Государственной Думы от оккупированного Крыма и от «Единой России» одновременно. Это, в принципе, слова-синонимы оккупации «Единая Россия». Зовут депутата Михаил Шеремет. Ранее он был заместителем главы правительства, российского правительства.
Короче, зам Аксенова,
Аксенова, да? Так вот,
вице-оккупант.
Пришел якобы к нему избиратель и избил его.
Как?
Вот теперь слушай, как это было. Депутат говорит, что он проводил прием избирателей. Кроме него, там присутствовали также представители российской администрации города и депутаты. Пришел человек, избиратель, и в начале что сделал? Вначале плюнул в...
Слюной, да.
А потом, когда приехала полиция, теперь представляешь, да, это какой-то Рэмбо. Он в присутствии полиции избил еще этого депутата Шеремет.
Господи.
Это все по версии...
Полиция унесла ноги, я за полицию переживаю.
Ты переживаешь и за полицию, и, конечно же, наверное, думаешь, что же стало с этим господином Шереметом, но это все по его версии. А нападавший человек, оказалось, он инвалид по зрению первой группы.
Слушай, может, знаешь, это классическая история про Шаолиньского мастера, такого старенького, он, знаешь, с палочкой такой идет, он уже ничего не видит, но при этом, когда на него нападают разбойники, он их просто за 7 секунд там разносит по углам. Может, это была та же история?
Но, возможно. Теперь вот давай послушаем этого человека, который якобы избил господина Шеремета.
У них там просто как неделя рестлинга выдалась.
Это все благодаря полезным свойствам сернистого ангидрида после химвыбросов. Вот, понимаешь, это вот люди
превращают... Это фальшстарт. Продолжайте.
Значит, как объясняет человек, который пришел на прием к Шеремету. В 2016 году я к Шеремету обращался за помощью, но он пообещал, и до сих пор ждем его обещания. А когда супруга моя год назад умерла, помощи так и не дождалась. А когда я в него плевал, то произнес, что это тебе за мою супругу. Вот сразу после плевка они стали меня избивать, в том числе и сам Шеремет.
То есть слепой человек, инвалид, после смерти супруги пришел к чиновнику, который ему обещал помочь, не помочь, плюнул, тот его избил. Но сказал, что понес при этом невероятные душевные и физические страдания.
Конечно.
Еще, наверное, подаст на этого слепого инвалида в суд и отсудит у него огромное количество денег.
Где-то, наверное, так и будет.
Камни с неба — это иногда Михаил Шеремет. Слушайте, это совершенно потрясающе. А что там еще, кстати, на этой неделе
Станислав
было?
Юрченко, рассказывай, какие новости принес Крым на этой неделе?
Там триумвират драк, на самом деле.
Триумвират драк?
Да, я просто хотел такой маленькой алаверды, там пытались вызвать на дуэль Сергея Аксенова, но он посмотрел.
Это было еще в прошлом году, Павел.
В прошлом году?
Да.
Господи,
это были крымские активисты и блогеры Илья Большедворов и Олег Кочеров. Они вызывали на дуэль Сергея Аксенова. Тогда это было популярно.
И кто кому навалял?
Все это было на фоне того, как Навального вызвали на дуэль после расследования про поставки для Росгвардии крымского мясокомбината.
Да. Ладно, понял, проехали, все перепутал.
Дуэль так и не состоялась, к сожалению.
Жаль.
Но в Крыму есть интересные новости. Они начали тратить больше. За январь этого года бюджетные траты выросли на 15% в сравнении с январем прошлого года. Что интересно, об этом заявляет тот самый министр строительства Крыма Михаил Храмов, который участвовал в драке с российскими полицейскими. Не все ему отбили,
знаешь, его побили, он такой приехал и говорит, на йод и зеленку, надо жди. На лечение. На 15% выросли траты Крыма. Бюджета.
Теперь смотри, да, в связи с этим.
Надо взятку 50... было давать ростовским полицейским.
Да, российские власти пообещали дать Крыму еще 58 миллиардов рублей.
На лечение Храмова?
Теперь представляешь, как Аксенов придумает, так, сколько у меня там есть еще чиновников, которых могут избить, и за каждого по 58 миллиардов рублей.
Ты едешь в Якутию драться с пожарниками, ты в Краснодар скорую бьешь, так, ты подрезаешь там гослестрансхоз с нефть.
А Шеремета не жалко, потому что его все равно хотят исключить из «Единой России». Ты едешь в
Кремль бьешь лично Путина.
Ну, не чокаясь тогда за него. Да. Слушайте, друзья, траты крымского бюджета, может быть, и растут, но...
Причем Шеремет действительно поедет в Москву, а не полетит, потому что летать из Москвы в Симферополь стало еще более невыгодно.
А, да,
рейс Москва-Симферополь подорожал этой зимой на 80%.
Слушайте, это
знаешь, почему, Паша?
Ну.
Потому что мост построили, нефиг летать, ездить нужно.
Подожди, а я смотрю...
Подожди, подожди, мост построили, то есть что самолеты теперь летают по мосту или что? Или как?
Нет,
это
там,
можно объяснить?
Послушайте, вот теперь долететь из Москвы в Симферополь стоит теперь почти 7 тысяч рублей. Ну, это чуть больше 100 долларов, я так понимаю, да? А перелеты на этом направлении, они подорожали больше всего по сравнению с другими рейсами, которые отправляются из российских, из московских аэропортов. На 80%, елки-палки.
Но смотрите, это на самом деле все не пугает российских туристов. Даже
почему?
Такое подорожание. Почему? Вот ответ знает крымский сотрудник Черноморского информационного аналитического центра, кандидат социологических наук Игорь Белобородов. Он рассказал, почему Крым все равно может посоревноваться с зарубежными курортами, даже вот если будет открыт Египет для российских курортников. И почему российские туристы все равно будут выбирать отдых на полуострове. Слушаем.
Особенность российского, русского туриста, если хотите, она как раз в том, что душевное отношение для него важнее сервиса. Хотя этот момент, безусловно, важен. Но вы посмотрите, сколько репортажей, сколько таких конфликтных историй. В Турции нагрубили, в Египте произошло ДТП, в Абхазии тоже какое-то столкновение мнений. Крым в этом отношении всегда будет ближе. И если к этому присовокупить, может, сразу не получится хороший сервис, блестящий. И, кстати, хороший сервис – это не для всех.
Слушайте, хороший сервис – это не для всех.
А вот правильно, эсхатологический отдых через боль, страдания, преодоление. То есть ты понимаешь, ты как бы уехал в Крым и должен вернуться перерожденным, пройдя через череду испытаний, там, я не знаю, как какой-нибудь восточной религии. Ты должен как бы приехать...
Почему же восточная сразу? Может быть, это Данте вспомнили?
То есть ты понимаешь...
там круги нарисуют.
Как психология человека, который наконец дождался отпуска? Вот он работал, он устал, он ненавидит всех, начальника, маленькую зарплату, считает, что в стране все идет не так. Уезжает в Крым, проходит через череду испытаний двухнедельную, и такой приезжает, такой, слушай, а я хорошо живу на самом деле, да? А так съездит он в Египет, посмотрит там, не знаю, на курорты Турции, приедет, думает, а что у нас не так все? А так он приедет в Крым и думает, господи, так мы у нас, слава богу, да вообще, да начальство-то замечательное, да президент вообще бусечка, потому что я видел, как может быть.
А вот этот самый Игорь Белобородов также еще объяснил, что почему все равно будут россияне, русские, он сказал, а будут выбирать отдых в Крыму, потому что тут вроде бы как бы все вот так же, как в России, по его мнению, но при этом природа и такая вот, и климат такой лечебный, то есть где-то даже вот на фоне страданий все равно так ненавязчиво, вопреки, будет происходить оздоровление. Вопреки, Павел, вопреки. Не благодаря, а вопреки. А программа «Крымский пармезан» продолжится через несколько секунд.
Крымский пармезан. Суббота, 18:30.
С вами Крымский пармезан, мы вернулись. У нас есть еще одна прекрасная новость. На сайте Крым Реалии писали о том, что Аксенов анонсировал отправку первой партии товаров из Крыма в Сирию. Уже в ближайшие дни из аннексированного Крыма в Сирию отправится сборный груз продукции местных предприятий.
А что же это может быть? Что ж там в Сирии нет от того, что есть в Крыму?
Бухло.
Боярышник вы имеете?
Нет, подожди, вот это очень правильно, мусульманскую страну отправлять бухло.
Так.
Например, да.
А еще что?
Сода для производства стекла и посуды. Посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуды, продукты питания, комбикорма и удобрения. Кроме того, продолжаются в Сирии поставки пшеницы и муки.
В каком виде будут туда отправляться удобрения?
Да, он же не говорит про процентные доли всего этого, может быть, там 99%.
А как вы думаете, что из Сирии могут привезти в Крым?
А из Сирии уже в скором времени привезут трофейное оружие. В пресс-службе Южного военного округа России сообщили, что в Крым везут передвижную выставку «Сирийский перелом», в которой представлены трофейные оружия и техника незаконных вооруженных формирований Сирийской Арабской Республики. Но тут хоть не соврали. Ее прибытие ожидают в Крым вот уже в эту пятницу должно было прибыть 1 марта. Причем доставят железной дорогой. Но поскольку железнодорожное сообщение еще не открыто через Керченский мост, то загонят эти вагоны на паром и вот так вот...
Слушай, это логично. То есть, вот смотри, из Крыма в Сирию электроинструменты, сварочное оборудование, оттуда подбитые танки. То есть металлолом на металлолом.
Да, где-то так же приблизительно. И удобрения.
Да, навоз и металлолом, а вы нам металлолом.
Где?
где-то Крым кидают. Слушайте, ну это, конечно... Ладно, простите нас, пожалуйста.
Нет, подожди, есть еще одна новость.
На самом деле для кирчан все это очень плохо закончится, потому что нам-то смешно.
Для вас уже все плохо закончилось. У вас там Акрополь рушится.
Колонны уже убрали, да. Дело в том, что в Керчи пресняют продажу алкоголя, когда приедет этот поезд. Они боятся, что кирчане вот пойдут, позабирают все это трофейное оружие.
Давай с самого начала. Что там произошло? Кто к вам должен приехать? На каком поезде?
Приедет паром, на котором будут железнодорожные платформы из Сирии. И вот на это время, за 2 часа до его прибытия, в Керчи останавливают продажу алкоголя.
Опа.
Вот так вот. Смотреть на все это трезвыми будут кирчане.
Слушай, это, по-моему, как наказание для вас. Мало вам. Продолжает вас наказывать официальный Симферополь и вот крепитесь.
И неофициальная Керчь. Хорошая новость из Крыма пришла. Дорогие наши любители черноморских круизов по оккупированным территориям, вас фактически спасли от пожара на корабле «Князь Владимир», который горел в прошлом году и так и не отправился в рейс.
Я просто объясню тем, кто нам слушает, и тем, кто вне контекста. Это «Князь Владимир» — это такой теплоход, который переоборудован из чего-то не пассажирского.
Из парома. Из автомобильного парома.
Да.
Он был в прошлой жизни.
Который обещает
веке.
С 2015 года, что он будет, значит, курсировать между какими-то, значит, оккупированными портами на территории Черноморского побережья, возить туристов и так далее. Но всякий раз, когда я встречаю это имя, это название этого судна в ленте, оно все время связано с тем, что он то ли горит, то ли тонет, то ли его тащит буксир, то ли его ставят на ремонт, то ли его переваривают и так далее, и так далее. Это вот просто какой-то неуловимый Джо, то есть какой-то страшный вообще эсхатологический...
Это «Князь Владимир». Это круизный теплоход, он же паром, он же...
Слава богу, да, так же, как и у его пассажиров. А что на этот раз случилось?
На этот раз «Князь Владимир» поставили в док на ремонтировать. Этом сообщает пресс-служба круизной компании «Черноморские круизы». Оставили его в Новороссийске. Судоремонтный завод приступил к ремонту теплохода «Князь Владимир». Всего 3 года назад его, говорят, перед тем, как запустить на эту линию, его капитально отремонтировали. И каждый год его ремонтируют. И ремонт.
Это золотая жила, на самом деле, для судоремонтных заводов просто. Это прекрасная новость. Вы бы купили себе билет?
Обязательно.
А вот сразу видно, что Стас из Керчи, да, он ничего не боится. Он тот самый отдыхающий в Крыму, о котором рассказывал этот нам мужик этот 5 минут
страдания.
Назад. Да.
Отдых через страдания.
Отдых через страдания, который говорил, что, видите, как бы классический-то отдыхающий, он же едет не за комфортом, он же едет за душевностью, так и ты вот как
Понимаешь,
бы...
Понимаешь, Паша, в Керчи довольно много есть судоремонтные заводы. Для меня корабли — это не то, что плавает. Я вот привык ходить и смотреть, как его ремонтируют. Это намного привычнее и понятнее. Вот корабль, вот ремонтный док, все отлично. А когда оно плавает где-то там по морям, уже не про нас.
Я вспоминаю Киплинга: Запад есть Запад, Восток и Восток, и вместе им не сойтись. Вот ты — это Восток.
Да, это точно, Павел.
Ты, кстати, из Феодосии, ты тоже Восток, так что...
Ну, не совсем. Юго-Восток.
Глубокое пограничье, да, Ближний Восток. А Стас — это Дальний Восток. Все, мы определились. Дружим только с южанами из Ялты.
А вот есть хорошая новость для руководителя оккупационной администрации Крыма. Хорошая в том смысле, что им напомнили о том, что оккупация Крыма — это дорога в никуда. Такие листовки расклеили к 26 февраля, к дню сопротивления Крыма российской оккупации, расклеили эти листовки активисты международного общественного движения «Liberate Crimea». И таким образом провели акцию «Оккупация Крыма — это дорога в никуда».
А почему дорога в никуда? Я думал, это дорога, чтобы пробивать все новое и новое дно с каждым годом.
Ну, для этого землеройное судно «Князь Владимир», которое поставили на ремонт.
Слушайте, тут еще... Ой, кстати, вот потрясающе. Олег Газманов, кто когда последний раз слушал ее песни?
Я в детстве помню. Вот.
Есаул чем-то бросил в коня.
Да. А еще было у них там что-то: мы медузы, мы похожи на арбузы.
Это что, тоже Олег Газманов пел?
Да, вместе с сыном.
Не смотрите на меня, я его никогда не слушал.
Ну, просто Стас хипстер, надеется нас всех пережить, только это зря.
Газманова никто не пережит.
Газманова никто не
переживет.
Он, да, он, в общем, приедет крутить колеса рандаты и сальто, я так понимаю.
Нет, Ялте не повезло, Паша. Вместо знаменитого Олега Газманова споет его сын Родион.
Да ладно.
Так утверждает пресс-служба российской администрации города.
А что, на папу денег не хватило?
А это же вместе они как раз и пели. Родион Газманов, как бы. А еще у них была знаменитая песня «Люси». «Люси, о-о-о-о, Люси». Как бы, вот. Это же хит вообще
Александр
был.
Александр готовит нас в мысли о том, что он видел бронхиозавров, понимаете? Но
слушайте,
он просто начинает с мелочей. С Газманова, цитирует его песни и так далее. Я помню юрский период, да.
Я видел этот юрский период в Крыму. Я видел живого Юрия Мешкова.
Да. Господи,
ладно. Я даже вам больше
скажу. Я, кстати, больше хочу. Юрий Мешков тоже видел Александра Янковского. Это до сих пор пор для него травма, он никак не может от нее отделаться.
Кто такой Юрий Мешков? Да. Может быть, наши радиослушатели, скорее всего, они точно не знают. Юрий Мешков – это первый и последний президент так называемой Республики Крым. Его избрали в 1994 году, уже далеком, это уже сколько, 24 года прошло с того времени.
Да, 25, да.
А потом его президентство было очень недолгим.
Угу. Успешно?
Ну, как сказать, для него, наверное, да, потому что ему удалось успешно убежать в Москву. Была ликвидирована эта его должность президента Республики
Крым. У него, кстати,
Крым.
При нем был, да, даже в Крыму было, чтобы вы понимали, свое Министерство внутренних дел, кажется. И даже он пытался как-то намекать, что неплохо бы в Крыму свой МИД создать.
И Министерство обороны, наверное, да?
Ну, Министерство обороны ему не позволили, а МВД в Крыму было.
Это при тот
нем.
Человек, который обещал, что в Крыму будут свободно ходить рубли, доллары, гривны.
Они ходили всегда, и до 2014 года, и даже
по крайней мере,
сказать, сейчас они.
Но теперь смотрите, как бы на разогрев к Родиону Газманову, который планирует выступать в Ялте
да.
на день так называемого референдума, уже приехал в Симферополь Юрий Мешков.
На разогрев.
На разогрев.
Что
и,
говорил?
Что? Он пел фактически, но не оды, а критиковал нынешнюю российскую власть полуострова.
Так она
внимание.
Же осуществила его сбычу мечт.
Не совсем. Видимо, он себя видел все-таки. Знаешь, каждый видит себя Наполеоном, вот из ага. таких людей, видимо. Mm-hmm. Особенно он же избранный президент.
Да,
в отличие от Сергея
Аксенова. Какой Аксенов я первый занимал? Еще в 94-м году я сказал, место подержите, я тут отойду, просто деньги поменяю.
А критиковал он руководство, вот и господина Аксенова, за предательство России во время аннексии полуострова.
Да ладно.
Теперь цитирую. Они, то есть вот эти вот крымские чиновники подконтрольной России, занимали, мягко говоря, двусмысленную позицию во время событий февраля-марта 2014 года. И если одна часть крымской верхушки в лице Константинова, Иоффе, Фикса и других трусливо выжидала, то другая ее часть, Аксенов, Цеков и Кавитиди, выступили по отношению к жителям Крыма как откровенные предатели.
Рубанул.
Да, сказал господин Мешков. Вот
да, а все потому, что он вспомнил, что якобы 26 февраля 2014 года в программе «Тема дня» на тогда еще ГТРК «Крым» Сергей Аксенов назвал пророссийских активистов, цитирую, провокаторами, требующими проведения референдума по статусу полуострова. Ну, то есть все правильно сказал.
Неоднократно господин Аксенов до 2014 года и даже в 2014 году заявлял, что Крым – это Украина.
Все правильно, да. И говорил, что какая там Россия, мы уже давным-давно
по разным сторонам. Я, говорит, могу вам и паспорт свой украинский вам всем показать. Я, говорил, гражданин Украины. Вот так вот.
Да.
Поэтому, ну, правильно все сказал господин Мешков, предатель.
Так, давайте перейдем к самой главной новости этой недели. То, что меня беспокоит вот всю неделю, я спать нормально не могу. Винзавод «Массандра» могут передать в частную собственность.
Когда ты пил последний раз вино «Массандры»?
В августе 2015 года, когда я уезжал из Крыма.
И у тебя ностальгия столь сильна, что тебе эта новость является главной?
Да, просто дело в том, что Владимир Константинов, российский глава российского парламента Крыма, вот рассказал.
Я в двух словах объясню. После аннексии Крыма винзавод «Массандра», который был национальным винодельческим
да.
предприятием, принадлежал украинскому государству, не был частным, он перешел в собственность фонда управления имуществом, фонд госимущества управления делами президента РФ. И он как бы и в России тоже, по сути, стал государственным, пусть аннексированным, но государственным предприятием. И даже в условиях оккупации его государственный статус, ну, многих успокаивал, потому что, условно говоря, частное раздеребанить проще, чем государственную собственность. А тут пришла новость.
Но подожди. Я с тобой не согласен о том, что частное раздеребанить проще, чем государственное. Потому что главой вот этого предприятия,
да.
завода «Массандра», назначили Янину Павленко.
А, это известная
которая,
регионалка до 2014 года.
До 2014 года депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым от партии регионов. После этого, точнее, в то время, до 2014
директор
года,
света,
она была директором завода шампанских вин «Новый свет». Завод успешно продан в частные руки, раздеребанен, что называется. Теперь ее назначили директором завода «Массандра». И когда она уже была директором якобы российского государственного предприятия «Массандра», она достала там бутылочку какого-то Хереса.
Херес де ла Фронтера, урожай 1775 года.
И вот
да.
эту бутылочку распили Путин Берлускони.
Все, беру свои слова обратно. Но в любом случае, теперь, судя по всему, «Массандру» хотят отправить по рукам. То есть раньше она формально принадлежала управделам президента РФ, а теперь, я так понимаю...
А потом Путин говорит, у вас там де ла Фронтера нет больше.
Да,
нет,
да, все,
продавать. продавать.
А теперь рассказывайте, что там. Это было превью. Я продавал вашу новость. Я выступал у вас на Розареве, Стас.
Ага, как Мешков у Газманова.
В общем, пришел Константинов. Это глава оккупационного парламента российского, Владимир Константинов. Кстати, тоже бывший видный регионал, обладатель практически всей номенклатуры украинских государственных орденов. Вот. И он говорит, что теперь, да, мол, рассматривается вопрос приватизации, потому что конкуренция в сфере высокая, нужны большие инвестиции. А так как за годы, значит, украинского владычества над Крымом никаких инвестиций не было, теперь еще нужна модернизация, говорит нам Владимир Константинов. И поэтому, говорит, я абсолютно правильно думаю, что они решили включить его в план приватизации. Говорит нам оккупационный чиновник.
А что интересно, вот еще каких-то слов не хватает после слов модернизация.
Потому что Сергей Аксенов раньше заявлял, говорит, знаете, в чем проблема Массандры? Да, у него слишком много земель занято виноградниками. Это же, в конце концов, винодельческое предприятие. Зачем вам столько виноградников?
Сколько отелей можно было построить на этих землях?
Да какие отели? Частные дома просто можно тупо влепить на каких-нибудь, я не знаю, в районе там южнобережных склонов.
Просто Ливадия даже. Это тоже земли Массандры, да? А Ливадия это примыкает непосредственно к Ялте. И так дальше. Рядом с гостиницей Ялта тоже целая куча виноградников. По трассе, когда едете, тоже целая куча виноградников.
В общем, придется нам сегодня пить за Массандру, не чокаясь.
Да, но можно, в принципе, поставить там какой-нибудь чан и разводить там боярышник.
Неплохо.
Неплохо, в принципе. Да. Из порошка, который растет прямо на крымских деревьях.
Отличная
деревьях.
Модернизация.
Это...
Нанотехнология.
А знаешь, потом такой, здравствуйте, мы частное предприятие Массандра. Мы вино давим прессом, пресс моем с хлоркой. Например. Почему, да?
Хорошая, кстати,
идея. Да, вот, посмотрите, это наш новый продукт. 3-литровый тетрапак Массандра белая красного камня.
3-литровая стеклянная бутыль.
Да, что значит она пенится? Конечно, пенится. Это же светлая Массандра.
Поставляем в Сирию, продажи будут прекрасны.
Да, а есть абсолютно белая 40-градусная Массандра.
Да, вообще идеально, да.
Хорошо, программа «Крымский пармезан» не прощается с вами. Мы продолжим наше браздение новостями Крымского полуострова через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Поехали дальше. Что у нас еще на этой неделе?
Еще у нас есть очень интересные вещи. Госпожа Поклонская, твоя любимая госпожа Поклонская, Павел.
Муза моя.
Да, в Москве презентует книгу о своей жизни и крымской весне.
Подожди, а у нее там есть что-то, кроме словосочетаний «богоизбранный царь страстотерпец Николай II»?
Вот купишь книгу и прочитаешь.
Нет, я не могу.
Книга называется «Крымская весна. До и после. История из первых уст». Уст.
Уст.
Уст. Напомним, кто такая Наталья Поклонская? Может быть, наши радиослушатели забыли. Это экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России от оккупированного Крыма. И, как говорится, на сайте Дома книги на презентации будет присутствовать ее муж Иван Соловьев.
Ну, что, почему мы так предательски мало знаем о муже Натальи Поклонской и Иване Соловьеве?
Да.
Я могу рассказать вам немножко больше.
Давай.
Про него. Он заявил, что пожаловался правоохранителям на крымского бизнесмена Олега Зубкова. Это тот самый Олег...
Видимо, да. Ну, она же прокурор, он тоже где-то в этой сфере.
Ее муж юрист и бывший руководитель аппарата, уполномоченного по правам человека в России, чтобы ты знал, Павел.
По правам человека в России уже смешно. Уже
омбудсмен.
Да?
Он омбудсмен. Они сошлись, вода и пламя, стихии, проза, лед и камень, не столь различны между собой.
А еще им вместе так хорошо работалось, наверное. Кто-то из тех, кого она колола, да, жаловался ему.
Он жаловался ей, она снова колола. Замкнутый круг, слушай. Вечный двигатель.
В общем, в комментарии РИА Новости он сказал, что слова Зубкова нужно проверить на наличие состава преступления, а Зубкова он назвал, я цитирую, никчемным и утратившим всякую совесть человека.
Я просто напомню, Олег Зубков — это человек, который основал в Ялте крупнейший в СНГ частный зоопарк «Сказка», а потом в Белогорском районе еще сафари-парк «Тайган», где у него львы под открытым небом ходили и никого не ели.
Ну, почти.
Да.
Хорошо, но тем не менее,
Зубков
обвиняет?
Зубков написал в своем блоге, что Поклонскую нужно выдать Украине в обмен на открытие северо-крымского канала и подачу воды на аннексированный полуостров.
Вы бы согласились на такой деньги?
Нет, такой обменом не пойдет. Подожди, как бы, воды много, Поклонская одна. Зачем?
Я тоже не знаю.
Зачем Украине менять воду на Поклонскую?
Давайте на конкретно. Мы открываем шлюз на сутки, а вы нам Поклонскую на сутки.
Это уже неплохо.
Зачем?
Есть варианты, я вам просто не буду говорить.
И не говорите,
да. Но... в общем, как-то так прожил полуостров эту неделю. Простите, мы все это узнали. Простите, мы все вам это рассказали. И обязательно через неделю расскажем снова. Постарайтесь дожить, мы тоже постараемся.
Крымский пармезан. Суббота, 18:30. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.